День 97. Бикуры называют себя трижды 20 и 10. Последние 26 часов я провел, беседуя с ними и наблюдая. Во время их послеполуденного двухчасового сна я делал заметки. Надо как можно больше записать, прежде чем мне перережут горло. Впрочем, я начинаю думать, что они оставят меня в покое. Я разговаривал с ними вчера после сна. Иногда они просто не отвечают на вопросы, а если и отвечают, то невнятно и не впопад, будто дети с заторможенной реакцией. После первой встречи, когда меня пригласили в деревню, никто не задал мне ни единого вопроса, не высказал на мой счет ни единого замечания. Я расспрашивал их ненавязчиво и осторожно, с выдержкой опытного этнолога. Желая удостовериться, что Камлок ничего не путает, я задавал самые простые вопросы, ответы на которые легко проверить. Камлок работал нормально, но их ответы не дали мне ровным счетом ничего. Я провел среди этих людей больше 20 часов, но, как и прежде, оставался в полном неведении. Наконец, устав и телом, и душой, я отбросил деликатность и обратился к своим собеседникам с прямым вопросом. «Моего спутника убили вы?» Все трое не поднимали глаз от примитивного ткацкого станка, на котором работали. Наконец, один из них, я мысленно называю его Альфа, ибо он первый подошел ко мне тогда в лесу, ответил: «Да, мы перерезали горло твоему спутнику острым камнем и держали его, и не давали ему шуметь, пока он боролся. Он умер настоящей смертью». «Почему?» — спросил я мгновение спустя. Мой голос был сух, как кукурузная шелуха. «Почему он умер настоящей смертью?» — переспросил меня Альфа, по-прежнему не поднимая глаз. «Потому что у него вытекла вся кровь, и он перестал дышать». «Нет», — сказал я, — «почему вы убили его?» Альфа ничего не ответил, но Бетти, я подозреваю, что это женщина и подруга Альфы, подняла глаза от ткацкого станка и просто ответила: «Чтобы заставить его умереть». «Но зачем?» Ответы неизменно повторялись и ни на йоту не приближали меня к истине. После долгих расспросов я установил, что они убили Тука, чтобы заставить его умереть, и что он умер, потому что его убили. «Какая разница между смертью и настоящей смертью?» — спросил я, не доверяя в этом вопросе Камлогу, да и самому себе тоже. Третий бикура, Дел, проворчал в ответ невнятную фразу, которую Камлог перевел так: «Твой спутник умер настоящей смертью, ты — нет». Наконец я потерял терпение и взорвался. «Что нет? Почему вы не убили меня?» Все трое прекратили свою бездумную работу и посмотрели на меня. «Ты не можешь быть убитым, потому что ты не можешь умереть», — сказал Альфа. «Ты не можешь умереть, потому что ты принадлежишь крестоформу и следуешь кресту». Я не имел ни малейшего представления, почему чертова машина переводит слово «крест» как «крест», а секунду спустя как «крестоформ», потому что ты принадлежишь крестоформу. По коже пробежал холодок. И я с трудом подавил желание расхохотаться. Это же избитое клише старых приключенческих голофильмов. Затерянное племя поклоняется Богу, который неведомо как попал в их деревню, пока в один прекрасный день этот бедняга не умудряется порезаться во время бритья или за каким-то другим занятием, после чего туземцы, удостоверившись, что их гость не более чем простой смертный, приносят бывшее божество в жертву. Все это было бы смешно, но бескровное лицо Тука и зияющая рана у него на горле до сих пор стоят у меня перед глазами. Их отношение к кресту позволяло предположить, что я встретил уцелевших потомков какой-то христианской колонии. Католиков? Правда, Камлок упорно настаивает на том, что 70 колонистов с челнока, разбившегося на этом плато 400 лет назад, были неокервинскими марксистами, а те, по идее, проявляли полнейшее равнодушие, если не прямую враждебность к старым религиям. Я подумывал о том, чтобы оставить эту тему, ибо дальнейшие расспросы становились просто опасными. Но дурацкое любопытство не давало мне покоя. «Вы почитаете Иисуса?» — спросил я. Их равнодушные взгляды были красноречивее любого ответа. «Вы молитесь Христу?» — допытывался я снова и снова. «Иисусу Христу! Вы христиане, католики?» Никакой реакции. «Вы католики! Иисус, Мария, Святой Петр, Павел, Святой Тияр!» Камлок издавал какие-то звуки, не имевшие для них, видимо, никакого смысла. «Вы следуете кресту?» — спросил я в надежде наладить хотя бы видимость взаимопонимания. Все трое посмотрели на меня. «Мы принадлежим крестоформу», — сказал Альфа. Я кивнул, хотя ничего не понял. Перед самым заходом солнца я ненадолго заснул, а когда проснулся, услышал органную музыку вечерних ветров разлома. Здесь, на террасе, она звучала еще громче. Казалось, даже хижины присоединялись к хору, когда порывистый ветер, задувавший снизу, свистел и завывал, проносясь через щели в каменных стенах и дымоходы. Что-то было не так. Мне понадобилась целая минута, чтобы осознать. Деревня покинута. Все хижины были пусты. Я сидел на холодном камне и гадал, не мое ли присутствие подтолкнуло их к бегству. Музыка ветра закончилась, начали свое ежевечернее представление метеоры. Я любовался ими сквозь разрывы в низких облаках, как вдруг услышал за спиной какой-то звук. Обернувшись, я обнаружил, что все 3x20 и 10 стоят позади меня. Не произнося ни слова, они прошли мимо и разбрелись по хижинам. Огней они не зажигали. Я представил, как они сидят там в своих хижинах, глядя прямо перед собой. Прежде чем вернуться к себе, я некоторое время побродил по деревне. Подойдя к краю поросшего травой уступа, я остановился у самого обрыва. Со скалы прямо в пропасть свешивалось некое подобие лестницы, сплетенной из лианы корней. Лестница обрывалась через несколько метров и висела над пустотой. Внизу, на глубине 2 километров, текла река. Лиану такой длины найти невозможно, но бекура пришли именно оттуда. Полная бессмыслица. Я покачал головой и вернулся. Сижу в хижине. Пишу при свете дисплея камлога. Я пытаюсь продумать меры предосторожности. Хотелось бы встретить рассвет живым. Но в голову ничего не приходит.